слушаете Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 17 июля, вторник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. В Воронежской области открылся форум оппозиции. В Замоскворецком суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу чемпиона мира по смешным единоборствам Расула Мирзаева. В Москве сегодня состоится встреча спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции. Это один из пяти оппозиционных форумов, намеченных на это лето. Один из семи оппозиционных форумов. Другие пройдут в окрестностях Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петербурга, Москвы. Рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Наталье Джанпаладовой один из участников лагеря, член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Цель, я думаю, во-первых, вовлечь новых людей в протестное движение, горизонтальные связи усилить, поделиться опытом теоретическим и практическим, вообще усилить связи внутри протестного движения для того, чтобы люди, которые в нем участвуют, ощущали единство, более эффективно совместно действовали.
Что запланировано? Какова программа этого мероприятия?
Программа довольно велика. Это набор лекций, семинаров, это общение между людьми. Это первый семинар такого рода, первый из семи. Опыты похожие имели место в прошлом году. Это и лагерь «Антиселигер», который проходил в Химкинском лесу, и фестиваль «Последняя осень», который тоже проходил под Москвой. Эта модель, она показала большую эффективность, большой интерес людей к ней. Но это все было москвоцентрично. И, конечно, людей, которые приезжали из других регионов, было очень немного. А сейчас, когда протестное движение вышло на новый уровень, очень важно как раз вот вновь пришедшим в протестное движение людям дать возможность пообщаться и с лидерами протеста, и людьми, которые владеют теоретической базой, политической, экономической, активистской. Посмотрим, что получится. На самом деле, я вот сам с большим интересом поеду поучаствовать, посмотреть, что получается. Но я с оптимизмом на это дело смотрю. Это важное и нужное дело.
А вы сказали, что это один из семи лагерей.
Да.
А где еще будет проходить? В каких городах и когда?
Вдохновитель этой идеи Илья Пономарев. Он в группе лиц, которые организовывали большие митинги в Москве, предложил присоединиться к этому проекту. И, в общем, все с большим энтузиазмом присоединились. Я думаю, что многие из известных участников протестного движения будут в каких-то из этих мероприятий участвовать. Все это будет вот в июле-августе. В региональных группах будет северо-западная группа под Питером на Карельском перешейке. Будет в Нижегородской области для Поволжья такой лагерь. Будет под Новосибирском для сибирских областей. Будет в Подмосковье вот, для центральной области России, для Москвы. Такой на несколько соседних областей один лагерь. Это очень удачная идея.
Насколько я знаю, тема вашей лекции – это современное либеральное движение. Вот могли бы чуть-чуть поподробнее, о чем именно вы будете рассказывать?
Название достаточно условное, слово «либеральный». Разнообразные оттенки смысла имеет в нашей практике политической. Поэтому речь скорее, наверное, идет о том, что вот имеет ярлык «либеральный». Условно считается, что в протестном движении три колонны – либеральная, левая и националистическая. Термин «либеральный» применим в данном случае только в сравнении с левыми националистами. Это приверженцы идеологии равенства всех граждан, свободы, в том числе экономической свободы и конкуренции. Сейчас все меняется, политический ландшафт меняется принципиально, в том числе в связи с новым законом о партиях. Появляются новые сущности, чем они отличаются, какие перспективы вообще вот у этого движения, которое правильнее, наверное, было бы характеризовать не как либеральное, а как ориентированное на западные, на европейские институциональные модели в широком смысле. Вот об этом, собственно, и будет идти разговор.
Как местные власти относятся к лагерю? Не возникало ли каких-либо проблем с ними?
Поскольку я пока в Москве, я не могу об этом достоверно судить, и уж точно ни в коей мере не являюсь организатором. Организуют воронежские товарищи. Илья Пономарев своими сподвижниками и помощниками. Сам он сейчас, насколько я знаю, находится там. Но вот по той информации, которая есть, пока принципиальных проблем не возникло.
Рассказывал член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Замоскворецком суде Москвы, как ожидается, сегодня пройдут предварительные слушания по делу чемпиона мира по смешным единоборствам Расула Мирзаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 19-летнему Ивану Агафонову, который после удара Мирзаева скончался. Спортсмену, отрицающему умысел своих действий, грозит до 15 лет лишения свободы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Бытовой конфликт, последствиями которого теперь занимаются суды и правоохранительные органы, получил огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время ссоры, завязавшейся в одном из московских ночных клубов, ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался в одной из больниц. Причиной смерти врачи называли отек мозга и последующий отек легких, раздробление мозжечка. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело, и он в тот же день явился с повинной. Первоначально спортсмена обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Но в январе 2012 года стало известно, что следователи, основываясь в том числе на результатах трех судебно-медицинских экспертиз, переквалифицировали действия Мирзаева на причинение смерти по неосторожности. Разница существенная даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозило до 15 лет лишения свободы, во втором максимум 2 года. Дело успели передать в суд, но тот вернул его в Следственный комитет для устранения недостатков. В результате 16 февраля Мирзаеву вновь предъявили обвинение в причинении умышленного вреда. С ним-то дело и передали в Замоскворецкий суд Москвы. Семья Ивана Агафонова, по словам их адвоката Оксаны Михалки, и осталась довольна таким решением.
Мы с самого начала заявляем о том, что никакого межнационального конфликта не было в деле Расула Мирзаева, но были умышленные действия, направленные на причинение смерти человеку. Недопустимо человеку, владеющему навыками рукопашного боя, навыками восточных единоборств, применять свое умение в отношении неподготовленного человека. Изначально наша сторона заявляла о том, что его деяния носили умышленный характер, и тот факт, что до настоящего времени Расул Мирзаев не раскаялся в содеянном преступлении, не загладил перед потерпевшими вред, ну, в общем-то, все это его характеризует отрицательно, поэтому мы не намерены идти на смягчение своей позиции. Процесс только начинается, и, безусловно, если сторона обвиняемого предпримет какие-то шаги для того, чтобы каким-то образом загладить вред перед потерпевшими, либо принести им извинения, безусловно, все это будет положительно оценено судом и будет расценено как обстоятельство, смягчающее вину Расула Мирзаева.
Адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской от комментариев пока воздерживается, предлагая дождаться начала судебного разбирательства. Во время предварительного следствия суды по делу Мирзаева выносили диаметрально противоположные решения, то указывая на необходимость освободить его из-под стражи, то соглашаясь с прокуратурой в том, что Мирзаева следует держать в изоляторе. Наблюдатели непоследовательность судей объясняли политизированностью дела. По некоторым сведениям, в случае освобождения Мирзаева националисты грозились устроить массовые беспорядки в Москве, аналогичные тем, что последовали вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Крымский, который сильнее всего пострадал от наводнения, произошедшего 10 дней назад, спасатели очистили от мусора все улицы и дворы. Местные власти закрывают лагерь волонтеров в центре города, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризма. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете. Совет Федерации планирует рассмотреть эти документы завтра. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода вы сможете услышать через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее темы. Музыкальное приношение. Фестиваль Шостаковича в Вашингтоне. Травелок Вуди Аллена. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бедная религия». Беседа с Михаилом Эпштейном. Слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис, в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас тема из свежероссийской прессы. Многие газеты сегодня сообщают о том, что в Госдуму внесен законопроект о создании специальной коллегии уполномоченных прокуроров, у которых будет право расследования деятельности высших должностных лиц государства. По мнению оппозиции, такая структура будет подконтрольна исполнительной власти. Подробности и экспертное мнение в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
Законопроект сенатора Анатолия Лыскова предполагает создание коллегии прокуроров, которая получит право заниматься расследованиями деяний, содержащих признаки преступлений, совершенных лицами, занимающими государственные должности, призванные обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина. Коллегия будет рассматривать сообщения о преступлениях и вести предварительные следствия в отношении отрешенных от должностей президента, премьер-министра, спикеров обеих палат парламента, руководителей высших судов, генпрокуратуры, Следственного комитета России, а также Центризбиркома, Центробанка и Счетной палаты. Коллегия сможет давать компетентную оценку результатам парламентских расследований на предмет установлений в материалах преступлений, совершенных чиновниками. Одновременно коллегия получит уникальное право вести предварительное следствие по делу в отношении генпрокурора и главы СКР. Поводом к проверке генпрокурора могут стать его решения, повлекшие ущерб конституционным правам и свободам граждан и вызвавшие значительный отрицательный резонанс в обществе, а также массовые жалобы граждан. Заняться главой СКР коллегия сможет в ответ на жалобы граждан или, если он не реагирует на представление и требования о выявленных нарушениях действующего законодательства со стороны генпрокурора. Формировать коллегию предложено по квотам по 5 человек от президента, Госдумы и Совета Федерации и 2 от уполномоченного по правам человека. Президент будет вносить свои предложения по кандидатам в Совет Федерации напрямую, а остальные субъекты выдвижения сначала будут передавать предложение генпрокурору. Утверждать состав коллегии будет Совет Федерации. Глава фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский уверен, что документ мог появиться только по инициативе президента Владимира Путина и что это дополнительный сигнал элите о том, что глава государства не исключает усиление борьбы с коррупцией в верхнем эшелоне власти. С другой стороны, это и сигнал широким народным массам, мол, будем бороться с коррупционерами всех мастей. Однако практического смысла в законопроекте Павловский не видит, ибо при желании почти любое коррумпированное должностное лицо не выдержит прокурорской проверки на уровне городской прокуратуры. Для этого не нужна специальная комиссия. Представьте, каких людей туда будут назначать президент, Госдума и Совет Федерации. Людей, которые могут выполнить любой заказ, заявил зампред Думского комитета по конституционному законодательству Вадим Соловьев, фракция КПРФ. По его словам, попытка передать генпрокуратуре полномочия заниматься особой категорией дел в определенной степени отражает борьбу прокуратуры со Следственным комитетом, а создание таких квазиправоохранительных структур не вписывается в правоохранительную систему. По словам зампреда Думского комитета по безопасности справороса Геннадия Гудкова, эффективнее действовал бы институт парламентского контроля. Зампред комитета по конституционному законодательству Сергей Иванов, ЛДПР, уверен в ангажированности предложенной комиссии. «Необходимо просто обеспечить принцип равенства всех перед законом», — заявил он. «Если мы будем иметь независимые следствие и суд, то особые органы для проверки их деятельности не понадобятся». Я спросила об эффективности новой структуры председателя Национального антитеррористического комитета Кирилла Кабанова.
Ну, вообще, не структура побеждает коррупцию, а система побеждает коррупцию. Правовая, политическая, общественная, да, что очень важно. А механизмы, которые создает эта система, они бывают эффективными либо слабоэффективными. В связи с чем мы говорим? Давайте послушаем независимые прокуроры. Ну, во-первых, в большинстве стран, которые используют понятие независимые прокуроры, прокуроры на самом деле независимые, потому что они избираются. То есть они избираются обществом и представляют функцию защиты закона и пользуются доверием гражданского общества. У нас такой системы нет, поскольку вся система у нас зависима. Она находится в скрытых, латентных взаимоотношениях, межведомственных, межгрупповых. Поэтому это снижает, конечно, любую форму эффективности.
Тогда для чего это делается?
Ну, давайте мы посмотрим, что нам нужно в сентябре месяце отчитываться перед странами ОЭСР по тем международным обязательствам, которые мы взяли. Перед комиссией и будут спрашивать, какие конкретные меры мы России предприняла по борьбе с коррупцией. Ну и на бумаге покажут, что введены независимые прокуроры. Я сказал, что, извините, господа, вот когда вы принимаете законы о клевете и делаете особый статус для судей, прокуроров, следователей, это не есть антикоррупционная норма, это коррупционная норма. То есть фактически вы особо так защищаете. Поэтому сделать какой-то шаг, чтобы сказать, ну здесь мы где-то у нас недоработали, тут мы вроде бы как бы уже вот норму ввели, потому что Россия отчитывается зомпланами, а мы планируем сделать то-то, а вот мы хотим сделать это, а не конкретными результатами. Сейчас уже будут спрашивать конкретный результат. Я думаю, что прежде всего это история подобного характера. Мы обсуждали с Дмитрием Анатольевичем, когда он еще был президентом, ситуацию, связанную с независимыми прокурорами. Я высказал свою позицию, что вообще любое антикоррупционное ведомство или структура, которая будет создана, будет по своей сути коррупционной. Потому что если мы всю систему не будем менять, прежде всего судебную систему, совершенно правильный был подход Медведева, когда он говорил в 2008 году, что нужно проводить реальную судебную реформу. Вот эта реформа не прошла. О каких прокурорах можем говорить, если у нас проблемы в судах?
Председатель Национального антитеррористического комитета Кирилл Кабанов о создании специальной коллегии прокуроров. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня состоится встреча спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на специальной пресс-конференции, посвященной приезду Аннана, обозначил российскую позицию в отношении сирийского кризиса. О чем говорил глава российского МИДа и могут ли о чем-то договориться сегодня Путин и спецпосланник ООН? Об этом в репортаже Данила Гальперовича.
Оптимисты, которые предвкушают эти разговоры, говорят, что некоторые договоренности вполне возможны, потому что, может быть, Лавров накануне был очень жестким и не говорил ничего компромиссного, именно потому что он оставлял сказать это президенту России Владимиру Путину. Но если говорить о том, что накануне заявил Лавров, то прежде всего российский министр иностранных дел прозрачно намекнул, что Россия заблокирует предложенный западными странами проект резолюции Совбеза ООН по Сирии.
Мы не сможем пропустить резолюцию Совета Безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели там полночи, полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это, значит, коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеву.
Лавров заявил, что Запад шантажирует Москву в связи с обсуждением проекта резолюции Совбеза ООН, а я сразу скажу, что проект этот будет обсужден в Нью-Йорке тогда, когда в Москве наступит ночь со среды на четверг. И, по словам Лаврова, Запад угрожает не продлить мандат наблюдателей ООН. Ну и во многом российский министр иностранных дел возложил ответственность за ситуацию на вооруженные группы оппозиции, которые, по его словам, не договороспособны. Кроме того, Лавров сообщил, что Россия попросту не может заставить Башара Асада уйти со своего поста.
Конечно, вы слышали многократное заклинание, что ключ к сирийскому регулированию находится в Москве. Причем нам это объясняют, когда мы задаем вопрос, что имеется в виду, объясняют, что вот вы должны убедить Асада уйти в отставку добровольно. Это просто нереалистично, я уже об этом говорил. Здесь совершенно не вопрос наших пристрастий или там антипатий или антипатий. Он не уйдет не потому, что мы его защищаем, а просто потому, что за ним весьма и весьма значительная часть населения страны.
Есть догадки о том, что вчера действительно Лавров и Аннан встречались и не договорились, как это было сказано у нас в новостях, потому что они разъехались после рабочего ужина, не дав никаких комментариев. Но дело в том, что те, кто следит за международными визитами, знают, что совершенно не обязательно такие комментарии следуют вечером после переговоров, которые произошли за едой. Вот сегодня, скорее всего, все-таки заявления какие-то совместные сделаны будут и Путиным, и Анненом. Кроме того, наблюдатели говорят, что Москва так крепко держится за свою позицию, а именно не дать ввести статью 7 Устава ООН с экономическими санкциями сильными, потому что она считает, что это будет метод решения внутри государственных конфликтов. И если так получится, то вполне возможно, она может ожидать что-то такое, примененное и к себе тоже.
Корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович следит за визитом Кофи Аннана в Россию. Но американские эксперты, в свою очередь, полагают, что бои в сирийской столице Дамаске могут быть началом развязки сирийского конфликта, рассказывает Алан Давыдов.
В воскресенье Международный комитет Красного Креста заявил, что в Сирии происходит тотальная гражданская война. В понедельник сообщения о боях в Дамаске заставили некоторых наблюдателей заговорить о том, что мир является свидетелем поворотного момента в ходе антиправительственного восстания. Прокомментировать ситуацию в Сирии я попросил Роберта Фридмана, профессора международника университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я думаю, что приближается коллапс режима. Среди его признаков – дезертирство сирийских пилотов, дипломатов и военачальников. Даже Россия, судя по всему, уже делает попытки минимизировать свои потери в Сирии, которые будут огромными, если на смену Асаду придет суннитский режим. И, видимо, поворотная точка действительно близка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись в понедельник со спецпосланником ООН Кофи Ананом, утверждал, что сирийский президент Башар Асад не откажется от власти не потому, что Россия его защищает, а потому, что он пользуется поддержкой огромной части населения Сирии. Он также обвинил Запад в том, что призыв к введению санкций против Дамаска представляет собой шантаж. Как вы относитесь к таким заявлениям? Асада до сих пор поддерживают христиане и алавиты, а также часть курдов. Всего, возможно, до 30% населения страны. Однако это не преобладающее большинство. В том, что касается позиции Москвы, слова Лаврова отражают попытки России сделать все возможное для выхода из очень скверной ситуации, в которой она оказалась, в связи с защитой ею режима Асада. Кремль прекрасно осознает, что в долгосрочной перспективе Россию в сирийском вопросе ожидает проигрыш, потому что Россия, поддерживая Асада, оттолкнула от себя практически весь арабско-суннитский мир, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Кувейт и другие страны Персидского залива. Я уже не говорю об охлаждении на этой почве российско-американских отношений. Если Асад падет, то Россия потеряет базу в Тартусе, сделки по продаже вооружений на миллиарды долларов, остатки своего влияния на Ближнем Востоке. Она потеряет слабеющий Иран, а также вероятное влияние на движение Хезболла, которое окажется в изоляции после падения Асада. Иными словами, Москва старается как можно дольше продлить эту проигрышную для нее партию. При этом, отмечает политолог Роберт Фридман, Кремль полагает, что Западу, по большому счету, сейчас не до Сирии. В США через 4 месяца президентские выборы. Европа увязла в экономических проблемах, и они не пойдут на прямое вмешательство в Сирии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. В 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Кто победит, декабрьская революция или июльская реакция? О прогнозе развития политической системы во второй половине 2012 года в программе дискутируют обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов и депутат Государственной Думы России Евгений Федоров, представляющий фракцию «Единая Россия». Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Ну а информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут. После краткого выпуска новостей мы перейдем к теме обсуждения нового статуса средств массовой информации, который они могут получить уже осенью, в случае, если получают финансирование из-за рубежа. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске, который сильнее всего пострадал от наводнения, произошедшего 10 дней назад, спасатели очистили от мусора все улицы и дворы. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией. В Твиттере появились сообщения о том, что местные власти потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь Крымска, где разбит их лагерь. Власти ссылаются на жалобы жителей и на угрозу терроризма. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Дмитриев был назначен главой управы неделю назад. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете. Совет Федерации планирует рассмотреть эти документы завтра. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В Москве сегодня пройдут переговоры международного посланника в Сирии Кофи Аннана с президентом России Владимиром Путиным. Аннан пытается заручиться поддержкой Москвы для принятия более жестких санкций в отношении президента Сирии Башара Асада. В ходе состоявшихся вчера переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Анону такой поддержки добиться не удалось. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Соединенные Штаты намерены использовать все возможности для того, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявила в ходе переговоров в Израиле американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии, сообщил сегодня официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней неожиданной отставки вице-маршала и начальника генштаба Ли Ён Хо по состоянию здоровья.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Некоторые из средств массовой информации, работающие в России, уже осенью могут получить особый статус. Закон о средствах массовой информации могут быть внесены поправки, касающиеся тех из них, которые получают финансирование из-за рубежа. Они будут рассматриваться как СМИ, действующие в интересах иностранных государств, сообщили депутаты-единороссы Владимир Бурматов и Илья Костюк. Это инициатива парламентариев, своего рода продолжение принятого на прошлой неделе закона, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа. Согласно принятому Государственной Думой документу, такие НКО будут именоваться иностранными агентами. По мнению редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина, российские парламентарии вряд ли примут закон, регулирующий деятельность СМИ, финансируемых из-за рубежа. С Максимом Гликиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Во-первых, никакого закона еще нет, как сказал Железняк, вице-спикер Госдумы от Единой России, это пока только идея. Второе, как сказал тот же Железняк, который как бы считается в Думе самым главным специалистом по СМИ, от правящей партии, он и не нужен никакой такой закон, потому что есть закон о СМИ, который исчерпывающе объясняет взаимоотношения финансовые СМИ со своими спонсорами, владельцами, раскрыть информацию и так далее. Поэтому ничего нового городить не нужно. Там можно посмотреть, исчерпывающе ли в этом законе все, так сказать, прописано, но нет никаких даже поводов там информационных или каких бы то ни было, которые бы заставили что-то корректировать. Поэтому мне кажется, что эта инициатива, которая не согласована даже с руководством Единой России, как мы знаем, даже и с администрацией президента, эта инициатива просто людей, которым не дает слава депутата Сидякиной и депутата Яровой, которым удалось очень яркий закон о митингах, о НКО и так далее, полезные для власти провести. И вот они хотят показать, что они бдят на страже и так далее. И пиар тех СМИ, которые с радостью этот пиар распространяют.
Но ведь те законы, которые были приняты за последнее время о митингах или об НКО, тоже первоначально казались бредовыми.
Нет, не так. Значит, они в момент внесения, даже еще до внесения, были проведены брифинги в администрации президента, были проведены с ними. И еще до, и задолго до этого обсуждались, собственно, в администрации президента, мы это знали. Это сразу было ясно, что это инициативы, которые будут приняты, которые одобрены на самом верху, которые и придуманные в администрации президента, просто реализованы через инструментарий вот такой депутатский. С этой инициативой ничего подобного нет.
Последние законодательные инициативы властей, направленные против СМИ, я имею в виду возвращение статьи о клевете в Уголовный кодекс и против активно участвующих в жизни страны общественных организаций, на ваш взгляд, в чем причина такой атаки?
Это, как бы я сказал, контратака. Была атака недовольного общества на власть. Начиная с Болотной, была попытка изменить порядок вещей в этой стране. И пошла реакция, контратака, зажим всего, что можно зажать по всем фронтам. Мы говорим только про один сейчас фронт законодательный, но есть же еще уголовный фронт, где 1,5 человек сидит, и огромное количество людей ходит на допросы. Плюс массовая чистка в разных СМИ. Вот это настоящая атака на СМИ, не та, которая вот эта мнимая пиар-акция, а вот реальная атака на СМИ, когда, как мы знаем, много полетело менеджеров из самых разных СМИ, влиятельных, независимых изданий. Есть еще одно крупное последствие, которое тоже пока не замечено. По сути, обновилась, я бы сказал, правящая группировка, то есть команда Медведева, та, которая была за компромиссы, за переговоры, в общем, резко потеряла влияние, и на все руководящие посты вернулись или пришли люди, исповедующие очень жесткую модель руководства страны.
Это было мнение редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент»? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Саранск, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Шпион. Самое первое слово мысли приходит. Шпион. Пришел для чего-то к нам в Россию.
Я политикой не интересуюсь, но считаю, что неуместно приравнивать средства массовой информации и общественные организации какие-то к иностранным агентам. Только потому, что они получают свое финансирование из-за рубежа откуда-то.
Но я считаю, это очень опасные и страшные организации и люди. Они хотят узнать наши секреты, наши государственные тайны. И это не только люди, но и организации, целые структуры. Узнать и рассказать их другим странам, и они могут использовать эту информацию против нас.
Вот это нас иностранный агент, что узнать? Люди, которые держат семьи, детей, активы, счета на Западе, они обвиняют некоммерческие организации, получающие деньги из-за рубежа, в том, что те являются проводниками иностранного влияния. Ну, ситуация, конечно, там, на мой взгляд, несколько дикая и шизофреническая.
Ну, мне, как у человека, родившегося и выросшего в советское время, это, конечно, равно слову «шпион». Но я знаю, что сейчас, собственно, само слово имеет другую трактовку, которая связана с деятельностью общественных организаций. Но, может быть, надо было как-то по-другому это обозначить?
Ну, если понимать по-старому, иностранный агент – это тот, кто или оттуда заслан, или кого завербовали здесь, из числа наших граждан. Ну, по крайней мере, я считаю, что к основной массе народа это не относится. А вот некоторых правителей можно и посчитать иностранными агентами. Глядя, как говорится, какую политику проводят, то можно подумать, что они все же имеют отношение к этим словам.
Ну, мне кажется, что окончательно решили демократию, едва только родившись, тут же ее задушить, потому что видим, что общество сопротивляется тем законам, которые принимает на сегодняшний день законодательная власть, то, наверное, и сейчас искать нужно иностранных агентов в лице оппозиции. Так они решили, видимо. Дела плохие у сегодняшней власти. Поэтому они уже окончательно решили найти иностранного агента в лице сопротивляющегося.
Скорее всего, когда что-то не получается, кто виноват в том, что не получилось что-то, иностранные агенты? Ну, то есть поиск врагов народа.
Вот что отвечали на вопрос, какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «иностранный агент», прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Петербурге развивается скандал в связи с условиями содержания детей в детском лагере «Юность» в Ленинградской области. Волонтеры утверждают, что обнаружили там истощенных детей в антисанитарных условиях. Московская проверка подтвердила эти факты. Петербургские власти все отрицают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Запись блогера «Фортунка» ужаснула многих. В ее блоге появилась фотография мальчика. Скелетик, обтянутый кожей, вымученная улыбка, синие лапки вцепились в миску с клубникой. Рядом для сравнения помещено фото того же мальчика 2 года назад. Прелестный ребенок, при взгляде на которого вряд ли появятся мысли об истощении или умственной отсталости. Нам удалось найти блогера «Фортунка». Под этим ником скрывалась волонтер Александра, работающая в организации «Прорыв Северо-Запад», помогающая ВИЧ-инфицированным детям в детских домах. Она-то и привозила клубнику в лагерь «Юность» возле поселка Рощино.
Там находятся дети с ВИЧ-инфекцией, которые принимают высокотоксичную антиретровирусную терапию. Этим детям нужны хорошие условия жизни, уход, питание, комфорт. Дети одеты как оборванцы, дети голодные, кидаются на еду просто как животные. Жалуются на то, что их избивают. И я сделала видеозапись, как дети рассказывают, как их топят, душат, бьют ногами, не кормят. все эти видеозаписи предъявлены в прокуратуру, комитет по образованию. Конечно, я хочу, чтобы было проведено нормальное расследование. Виновные вовлечены к ответственности. Если за детьми будет такой уход, они просто не проживут долго.
При этом Александра подчеркивает, что все увиденное ею – проблема не лагеря, а детского дома номер один, откуда привезли детей на отдых, и где живет 7-летний мальчик, попросивший на день рождения колбасу.
Дети в этот детский дом первый поступают из других детских домов. Из дома ребенка номер 16, из детского дома номер 40, где также находятся ВИЧ-инфицированные дети. Поступают туда в нормальном состоянии, не истощенные. Детей как-то воспитывают, учат себя вести. Здесь дети за год превращаются просто в грязных зверенышей. Я знала детей из 40-го детского дома, который сейчас находится в первом детском доме. Это небо и земля. Во что превратились эти дети? Они складывают маты в 3 этажа. Я детей этих видела не только в лагере. И самое печальное, что сейчас вот в этот детский дом, в первый, переведут новую порцию детей. Ухоженных, здоровых и хороших. Тоже с таким же диагнозом, которые через год станут точно таким же. Вот за них очень страшно.
После того, как разразился скандал, в детский лагерь «Юность» нагрянула прокуратура, а также другие проверяющие, в частности, сотрудники Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова. Они подтвердили наблюдение волонтеров. В твиттере Астахова появилась запись о том, что дети и правда истощены, жалуются на побои воспитателей, что старшие воспитанники открыто курят, что главная настольная игра – карты, строго запрещенные в детских учреждениях, а лагерь не имеет медицинской лицензии, то есть вся медпомощь оказывается там незаконно. Так что по итогам проверки будет направлено обращение к главному санитарному врачу Геннадию Онищенко. Интересно, что проверка петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой никаких нарушений не обнаружила, говорит пресс-секретарь Агапитовой Олег Алексеев.
Совершенно нельзя сказать, что дети голодают. Вот чего нет, того нет. В большинстве лагерях, конечно, очень изношенная база материальная, не очень хорошие там бытовые условия, с досугом не очень хорошо, вожатых не хватает. Насчет блох и вшей, ну вот я их не видел, в той же юности были, но блохи это же не собаки, да, их не видно вот так невооруженным глазом. Ни в юности, ни в других лагерях мы как-то ни про блох, ни про вшей пока не слышали.
В то же время Олег Алексеев признает, что ремонт в лагере не делался давно, но говорит, что если есть недоработки в воспитании, то это проблема детдома, а не лагеря, куда дети приезжают со своими воспитателями. Петербургский комитет по образованию уже опубликовал во многих СМИ опровержение сведений о дистрофии детей, о блохах и вшах. Почему результаты московской и местной проверок оказались столь разными, говорит Игорь Лебедев, руководитель организации «Прорыв Северо-Запад», чьи волонтеры ездили в лагерь.
Директор детского дома Мусатова напрямую ответственна за все то, что происходит. В детском лагере. Детский лагерь тут ни при чем. Мы уже выявили все факты, которые предоставили Астахову и по научным правам ребенка Агапитовой. Мы только можем удивляться, почему она не видит те факты, которые видим мы, почему она не знает, что детей избивают, у детей вши, мы говорим об этом. А она утверждает и комитет по образованию, что вшей нет. Вот мне девочка говорила, что у меня стригли волосы, книга в голове. Скорее всего, бюджет, как мы подозреваем, пилится, и пилится очень по-крупному. 2012 год детскому дому, состоящему из 56 детей, выделили 80 миллионов рублей. То есть не надо быть перельманом, чтобы понять, что в месяц выделялось по 70 тысяч на каждого ребенка. А приемные родители в Санкт-Петербурге получают 4500.
К сожалению, директор детского дома номер один Елена Мусатова к телефону не подходит. Проверка прокуратуры в лагере «Юность» продолжается. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске, который сильнее всего пострадал от наводнения, произошедшего 10 дней назад, спасатели очистили от мусора все улицы и дворы. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил письмо спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня процесс по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бриллианты Собчак в пользу Крымска.
Комментарии экспертов.
Лада Ларгус. Каблук 21 века.
Право автора.
Валентин Данилов. Можно смело появляться на публике.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд оставил без изменений свой апрельский прогноз темпов роста ВВП России в текущем году, составляющий 4%, но понизил его на 2013 год с 4 до 3,9%. Оценку темпов роста мировой экономики в текущем и следующем году эксперты МВФ понизили на 0,1 и 2,2 процентного пункта соответственно, до 3,5 и 3,9%. Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года. Для сравнения, в мае годовые темпы его роста составили 3,7%, а в апреле 1,3%. В целом, за первое полугодие промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Выпуск легковых автомобилей в России за первое полугодие увеличился более чем на 22% к уровню такого же периода минувшего года, до 954 тысяч штук. Крупнейшими их производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамас» французской компании «Рено». Общий объем кредитов, выданных в июле российскими банками частным лицам, увеличился на 3,3%, а компаниям нефинансового сектора экономики на 1,3%, говорится в сообщении Центрального банка. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам, в розничном секторе кредитования сократилась с 4,9% до 4,6%, а в корпоративном – с 5,1% до 4,9%. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится почти на 9% по сравнению с июльской ставкой – до $336.60 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 14 июля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $95 за баррель или примерно $695 за тонну. Курс доллара на сегодня 32 рубля 62 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 89 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости культуры. На сцене театра «Этсетера» отпраздновали юбилей генерального продюсера театра Давида Смелянского. Вечер получил название «Праздник авантюриста». Юбиляр преподнес себе и зрителям щедрый дар – джазовый концерт, в котором приняли участие крещендовцы, то есть постоянные участники музыкального фестиваля «Крещендо». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Birds fly over the rainbow. Это джазовая вокалистка из Нью-Йорка Шенда Рул поет «Over the Rainbow». «Голубые птицы летят над радугой, чего не могу я?» Так переводятся слова припева, и они чудесным образом отзываются монологом Катерины из «Грозы Островского». «Ах, отчего люди не летают так, как птицы?» Великая баллада, написанная для мюзикла «Волшебник из страны Оз» и исполненная в свое время Джуди Гарланд, связала воедино все, чем занимается и что любит Давид Смелянский – Америку и Россию, театр и мюзикл, кино. Но
и музыку вообще. В России слово «продюсер» обычно вызывает реакцию негативную. Это такой тип, который навязывает дурной вкус окружающим, или тот, кто скармливает публике негодный продукт под девизом «people have it». В связи с именем Давида Смелянского подобных ассоциаций не возникает. Смелянский, говорил Ростропович, занимает в русском театре то место, которое занимал в американском продюсер Джозеф Папп, создатель знаменитых бродвейских мюзиклов и Нью-Йоркского Шекспировского фестиваля. Когда Ростропович произносил эти слова, он не мог знать, что в 2011-м Смелянский, ко всему прочему, окажется одним из организаторов Московского театра мюзикла. Поздравляю генерального продюсера театра «Цитара», его художественный руководитель Александр Калягин сказал.
Руководство театра «Цитара», собственно, три человека. Я, Роберт Стурова и Давид Смелянский. Ну, картина Васнецова, знаете, «Три богатыря», и нас бы еще на коней посадить. Но таких коней нет.
«Три богатыря». Так Калягин руководству театра польстил. В народе о них говорят, как о трех толстяках. Ну, а джаз называли музыкой толстых. Его-то и играли весь вечер друзья Давида Смелянского, постоянные участники организованного им фестиваля «Крещендо», лауреаты всех мыслимых международных конкурсов Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, Дмитрий Ларионов, Айдар Гайнулин, Борислав Струлев, Аркадий Шелклопер, Сергей Накаряков. Веселились от души, импровизировали всласть, самым хулиганским образом обходились с классическими произведениями и умудрялись тем или иным способом протащить в разные сочинения узнаваемую мелодию «Happy Birthday to You». Например, так. Или вот такой вариант. И, наконец, Шенда Рул сообщила, что сейчас споет специальный спиричуалс на день рождения.
There's a special American spiritual for birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. H to the A to the P to the pizzle, Y to the B to the I to the whistle, T to the H to the D A Y. Happy birthday to you. Happy birthday.
Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении информационной программы «Свобода в полдень», наша рубрика, посвященная социологическим исследованиям. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный отношению к журналистам в российском обществе. Аналогичное исследование осуществлялось 5 лет назад. Выяснилось, что тогда работе людей этой профессии респонденты давали более высокие оценки. Неудивительно, что теперь многие также считают, что журналисты не оказывают серьезного влияния на жизнь страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева в рубрике «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
При ответе на вопрос, как вы оцениваете уровень большинства российских журналистов, положительно в 2007 году сказали 52%, а теперь только 34%. Еще вопрос, пользуются ли журналисты уважением в обществе? Да, говорили прежде 53%, в июле 2012 так считают уже лишь 45%. Добавим к этому, что на 14% меньше тех, кто убежден, что профессионально уровень журналистов повысился. За комментариями обратимся к секретарю Союза журналистов России, обозревателю «Новой газеты» Леониду Никитинскому. Респонденты считают, что и уровень образования у журналистов намного ниже теперь, чем в 2007 году, и доверие к ним меньше. С чем вы это связываете? Приходят новые молодые кадры, которые хуже выучены?
Это достаточно сложный вопрос. В «Новой газете» у нас, например, приходят чудесные совершенно мальчики и девочки. Но, наверное, в последнее время еще все очень сильно испортило такое явление, как блогерство. Оно и благо, и зло. Блогером стать очень легко, да, надо что-нибудь громко выкрикнуть, или остроумно, или как-то наоборот даже неприлично, в общем, не особенно отвечает за свои слова. Это создает большой соблазн стяжать такую минутную славу без фундаментальной подготовки, и журналистика заражается блогерством. Многие заметки становятся похожими на блоги, то есть вот кто-то что-то там вот лепит. Это вот такая причина серьезной порчи журналистики, но я не уверен, что причина отношения к журналистике именно в этом.
Именно да. Это я и хотела сказать, потому что у меня-то есть подозрение, что когда обычных людей, не задумывающихся о тонкостях профессии, спрашивают о том, вырос или понизился уровень журналистов, они в первую очередь имеют в виду телевизионных журналистов.
Конечно, безусловно. Но дело в том, что я не смотрю телевизор уже много-много лет, поэтому про телевизионную журналистику я рассуждать не могу. Ну, там вообще ничего нет. Ни информации, ни шоу, и уже называть его СМИ в старом представлении абсолютно не, это некорректно, потому что там информации-то нету, собственно говоря. Но я хочу сказать, что вот эти ответы респондентов надо еще сравнить с тем, как они оценивают другие институты, там, политические, судебные, церковь. Я не уверен, что у других они не снижаются еще более сильными скачками.
Леонид, вы очень много лет в журналистике. Какой период можно назвать самым плодотворным?
Для меня лично лучшим временем было, конечно, примерно с 88-го, с 87-го по 90, может быть, 4-й, потому что дальше начались уже ельцинские выборы, появилось это вранье, вот эти сливы. А вот золотой век был, конечно, граница 90-х, немножко до, немножко после. На самом деле, ведь так и должно быть. Мы же тогда существовали за государственный счет и позволяли себе говорить правду. И в других-то странах это нормально. Там общество дозрело до того, чтобы понимать, что надо субсидировать правду и настоящих журналистов. И вот так оно и было. Ведь это же Горбачев все вполне сознательно допускал. А потом стали вот покупать, ломать. И, конечно, журналисты-то в авангарде тех, кто испортил моральный климат в стране. Но появляются ведь и хорошие вещи тоже.
На этой оптимистической ноте мы и закончим разговор с Леонидом Никитинским.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Лиля Пальвелева. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков и у микрофона Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Дмитрий Медведев расстается со своим прошлым, смеясь или нет. Об этом дискутирует писатель, главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев и ведущая программы Елена Рыковцева. Слушайте программу «Час прессы» после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Ну, а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно надлежащая помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло, я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».